говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях выпуска. Россия и Украина урегулировали газовый конфликт. В Дагестане вторые сутки продолжается крупная спецоперация. В Бат-Рейхенхале обнаружено тело 14-й жертвой аварии в здании крытого катка. Россия и Украина на переговорах в Москве договорились о стоимости российского газа для украинских потребителей. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил по итогам переговоров.
С 1 января 2006 года «Газпром» поставляет газ для потребителей на Украине через компанию «Росукрэнерго». Начальная цена составляет $230 за 1000 кубометров.
Это был Алексей Миллер. А вот что сказал глава компании «Нафтогаз Украины» Алексей Ивченко.
Мы будем покупать газ разного происхождения и российского, и среднеазиатского у компании «Росукрэнерго». Цена газа будет составлять $95 США за 1000 кубометров на границе Украина-Россия.
Говорил глава украинской газовой компании. Позже представитель «Газпрома» Сергей Куприянов пояснил, что компания «Росукрэнерго» будет смешивать российский газ с более дешевым газом из Центральной Азии, чтобы достичь конечной цены в $95. На переговорах также решено, что плата за транзит российского газа в Европу повысится с $1.09 до $1.60 за прохождение 1000 кубометров на 100 километрах украинской территории. В Унцукульском районе Дагестана вторые сутки подразделения МВД и Министерства обороны России проводят спецоперацию по ликвидации группы боевиков, заблокированных в горном ущелье. В настоящее время боевые действия приостановлены, ведется поиск моджахедов. Накануне в перестрелке с боевиками погиб сотрудник правоохранительных органов, 8 получили ранения. Убиты, по предварительным данным, 5 боевиков. Недалеко от Грозного подорвались на мине и получили ранения двое военнослужащих внутренних войск МВД Чечни, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В ходе инженерно-саперной разведки на северной окраине населенного пункта Ильиновская Грозненско-сельского района Чечни подорвались на самодельном взрывном устройстве двое сотрудников районной комендатуры, сообщили журналистам в среду военнослужащие комендатуры города Аргун. С тяжелыми ранениями ног пострадавшие доставлены в Ханкальский госпиталь. Утром 4 января на западной окраине селения Мескирюст Шаринского района неизвестные нападавшие обстреляли автомобиль «Жигули» с тремя сотрудниками антитеррористического центра Чечни. Один военнослужащий получил пулевые ранения, не представляющие угрозу для жизни. После ответного огня силовиков нападавшие скрылись в близлежащем лесном массиве. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Аргун, Чеченская Республика.
Число жертв аварии в здании крытого катка в баварском городе Бат-Рейхенхаль в среду возросло до 14. Из-под завалов извлечено тело женщины. Ранее в среду было найдено тело 13-го погибшего. Продолжаются поиски девушки, которая числится пропавшей без вести, но спасатели не надеются найти ее живой. Большинство жертв трагедии – подростки и дети, которые находились на катке, когда 2 января под тяжестью льда и снега рухнула крыша стадиона. В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до горняков, оказавшихся под завалами при взрыве в понедельник. 12 из них погибли, только один уцелел. До этого местные власти сообщали, что в живых остались 12 шахтеров. Долгое время с горняками не было связи. Спасательные работы были затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахтном стволе.
Радио «Свобода». Новости.
В 2005 году в мире были убиты 63 журналиста, более 800 арестованы, свыше 1300 стали объектом нападений и угроз. Об этом говорится в публикуемом сегодня годовом отчете Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Минувший год был самым опасным для журналистов за последние 10 лет. В иракском городе Эль-Мигдадия по меньшей мере 30 человек погибли и многие были ранены при взрыве, совершенном смертником во время похорон в толпе молящихся шиитов. В Багдаде были убиты сотрудник Министерства нефтяной промышленности и его сын. Их машина подверглась обстрелу. Также в иракской столице 4 человека погибли и несколько получили ранения в результате взрыва заминированной машины возле полицейского участка. В Грузии проходят акции протеста родственников заключенных против ужесточения условий содержания в тюрьмах. Сами заключенные в нескольких тюрьмах продолжают бессрочную голодовку, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В среду родственники осужденных и их адвокаты провели шумную акцию протеста у здания парламента. Они требовали от властей Грузии отменить чрезвычайное положение в тюрьмах и допустить адвокатов к подзащитным. Решение руководства департамента Министерства юстиции по исполнению наказания опротестовал и народный защитник Грузии Созар Субари. Совершенно недопустимо, когда адвокатам не дают возможности встретиться с подзащитными, в отношении которых уже вступил в силу приговор суда. Это полностью противоречит действующему законодательству. Тем временем руководитель департамента исполнения наказаний Бачу Ахалая заявил журналистам, что ограничения необходимы в интересах безопасности самих заключенных и общества в целом. В декабре по всем грузинским тюрьмам прокатились акции протеста заключенных. Тысячи людей до сих пор проводят голодовку. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сегодня скончался вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Дубая, шейх Мактум бин Рашид Аль-Мактум. Он умер во время визита в Австралию. Аль-Мактуму было за 60 лет. О причинах смерти не сообщается. Его преемником по конституции становится его младший брат. В Дубае объявлен 40-дневный траур. На индонезийском острове Ява в результате оползня сегодня погибли по меньшей мере 10 человек. Проливные дожди на этой неделе вызвали на востоке Явы сильнейшее наводнение. Его жертвами стали свыше 60 человек. Спасательные работы продолжаются.
С новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Отменят ли в России мораторий на смертную казнь? Завершен ли газовый конфликт России и Украины? Трагедия на шахте в Западной Виргинии. Эти темы, а также обзор белорусской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к главной российской теме этого часа. В 2006 году в России закончится формирование суда присяжных в Чечне. К своей работе, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, он приступит уже в начале 2006 года. Правозащитники опасаются, что вместе с тем в России может быть снят мораторий на смертную казнь. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Собственно, в России не существует моратория на смертную казнь. Фактически, применять ее запретил Конституционный суд своим постановлением от 2 февраля 1999 года. Суть постановления сводится к тому, что отсутствие в регионах суда присяжных не может быть препятствием для реализации права на суд присяжных. И, соответственно, нельзя приговорить человека к исключительной мере наказания, если у него не было возможности поручить рассмотрение своего дела суду присяжных. Теперь же, когда до начала работы суда присяжных в Чечне, последний субъект федерации, где до сих пор нет такого суда, остался год, а парламент до сих пор не собрался ратифицировать протокол, вводящий запрет на применение смертной казни ввиду того, что Россия стала членом Совета Европы, у правозащитников возникли серьезные опасения из-за возможности возобновления смертной казни. О том, возможно ли это, я попросила рассказать заместителя председателя Конституционного суда России в отставке Тамару Морщикову.
Во-первых, то, что в России не действует смертная казнь, это результат того, что Россия вступила в Совет Европы, подписала Европейскую конвенцию о правах и свободах и протоколы к ней, которые являются составной частью этой конвенции. И есть такой протокол, который говорит о запрете смертной казни, 6-й протокол, и он подписан Российской Федерацией. Хотя мне могут сразу возразить, что это протокол не ратифицированный. В действительности не ратифицированное соглашение для любого государства, если оно подписано этим государством, означает, что все подписавшие это соглашение страны не имеют права совершать какие-либо действия, которые противоречат цели и предмету договора, так записано в Венской конвенции о праве международных договоров, которую Российская Федерация давным-давно ратифицировала, еще в 1963 году. И эта конвенция для России является обязательной. И что бы ни говорили, это часто, я думаю, у нас происходит исключительно из всяких политических соображений по этому поводу, Конституционный суд только одно подтвердил, что без суда присяжных никого нельзя казнить по Российской Конституции. Но это абсолютно не значит, что как только суд присяжных будет действовать по всей России, то казнить будет можно.
Тамара Георгиевна, может быть, было проще законодателям исключить из Уголовного кодекса вообще всякое упоминание о смертной казни?
Конечно, это нужно было сделать. Но если до сих пор законодатель, ведь это тот же самый парламент, не может ратифицировать протокол номер 6, то как же добиться от него такого голосования, при котором он исключит смертную казнь из Уголовного кодекса? Я думаю, что просто для депутатов это определенный популизм, ну и, конечно, собственные убеждения, потому что они ничем не отличаются от многих других граждан, которые высказываются за смертную казнь. Но здесь, я думаю, виновата в определенном смысле само государство и его средства массовой информации тоже. Потому что никто же не говорит о том, что бороться с преступными разными проявлениями, с очень тяжкими преступлениями, можно какими-то другими способами. Но кто-то должен объяснить людям, что на самом деле нигде в мире применение смертной казни и наличие ее в законодательстве не останавливало не только рост преступности вообще, но и конкретное лицо от того, чтобы оно совершило преступление.
Тамара Георгиевна, с точки зрения права, насколько необходима смертная казнь?
С правовой точки зрения, как средство борьбы с правонарушениями тяжкими, с преступлениями, смертная казнь бессмысленна. Потому что казня одного человека, виновника в каких-то страшных деяниях, мы не спасаем общество от повторения такого же поведения со стороны других его членов. Я лично считаю, что сохранение в законодательстве смертной казни – это просто обман для того, чтобы показать, что государство таким образом решительно настроено на борьбу с преступностью.
Тамара Георгиевна, но не следует опасаться того, что вот нынешний 2006 год будет последним годом, когда в России не применяется смертная казнь.
Этого опасаться нельзя просто потому, что Россия не отказалась от своих международных обязательств. Если Россия введет смертную казнь, мы должны себе представлять, что мы немедленно уйдем из Совета Европы, не по собственному желанию.
Считает Тамара Морщакова. Первой страной в мире, отменившей смертную казнь за любые преступления, стала в 1863 году Венесуэла. Сегодня смертная казнь отменена либо не применяется на практике почти в половине стран мира. В 1996 году к ним присоединилась и Россия, хотя последний расстрельный приговор приводился здесь в исполнение 2 сентября того самого 1996 года. Сейчас высшей мерой наказания в Российской Федерации является пожизненное лишение свободы. Но разговоры об отмене моратория на смертную казнь не прекращаются. Последний раз об этом вполне серьезно начали говорить российские парламентарии после событий в Беслане. Доктор юридических наук профессор Юрий Красиков убежден, что ужесточение законодательства и применение смертной казни не дадут желаемых результатов в борьбе с терроризмом.
Конечно, когда терроризм обостряет чувство ненависти и так далее, народу хочется как-то быть, я бы сказал так вот, защищенным. Чем сильнее государство, тем оно меньше применяет смертную казнь. Давайте все-таки встанем на путь того, что мы будем сильным государством, которое обеспечит, во-первых, безопасность народа, а во-вторых, не применяет смертную казнь. Потому что смертная казнь вовсе не правовая мера, это антиправовая мера. Если хотите, я выскажу другую даже мысль. Это естественное право на жизнь каждого. Право на жизнь и быть свободным. Право, которое дано свыше. Мы должны обеспечить каждому существование правовое.
И все же споры между сторонниками и противниками смертной казни не прекращаются. Те, кто выступает за смертную казнь, убеждены, она единственная может реально предотвратить жестокие преступления, будучи дамокловым мечом для преступников. Противники смертной казни обращают внимание на несовершенство российского правосудия и приводят в пример судебные ошибки, в результате которых жизни лишались ни в чем не повинные люди. Так считается, что до поимки маньяка Чикатило за преступления, совершенные им, были расстреляны не меньше 3 человек. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Украина на переговорах в Москве договорились о поставках российского газа. «Газпром» будет продавать газ российско-австрийской компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. А она, смешав его с более дешевым газом из Центральной Азии, направит топливо украинским потребителям по цене $95. В Унцукульском районе Дагестана вторые сутки продолжается крупная спецоперация против группы боевиков. Точных данных о потерях с обеих сторон пока нет. В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до горняков, оказавшихся под завалами при взрыве в понедельник. 12 из них погибли, только один спасся. На юге Германии в городе Бад-Райхенхаль обнаружено тело 14-го погибшего при обвале крыши катка. В иракском городе Эль-Мигдадия по меньшей мере 30 человек погибли и многие были ранены при взрыве, совершенном смертником в толпе молящихся шиитов во время похорон. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Сегодня в Палестине боевики из организации бригады мучеников «Аляксы» захватили несколько правительственных зданий и на время перекрыли пограничный переход с Египтом, открытие которого палестинцы столько лет добивались. Возможно, все это часть предвыборной кампании. Какой же будет Палестина после выборов? Об этом сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Повтор программы в 2 часа ночи и в 10 часов утра 5 января. В этом часе программы «Время свободы» мы традиционно читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это будет обзор белорусской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
С Нового года в Беларуси начал действовать закон об усилении ответственности за деяния, направленные против человека и общественной безопасности. 22 декабря минувшего года документ был напечатан в газете «Звезда» и вступил в силу спустя 10 дней после официального опубликования. В соответствии с этим законом Уголовный кодекс дополняется нормой, согласно которой обучение или подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование подобных действий наказывается арестом до 6 месяцев или лишением свободы до 3 лет. Закон также усиливает ответственность за публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя. Предусмотрено наказание от 6 месяцев ареста до лишения свободы на срок до 3 лет, указывает газета.
Киев изобретает противогаз. Так комментирует российско-украинский газовый конфликт президентская Беларусь сегодня. По мнению газеты, проблема вокруг поставок российского газа на Украину касается будущих взаимоотношений Киева и Москвы, России и Европы, и влияние трубы на ментальность народов, а также будущих геополитических реалий. Но одно обстоятельство очевидно. Продемонстрированная в течение последних лет твердая, по-настоящему прагматичная позиция белорусского руководства обеспечила теплом наши дома, а экономику газом по стабильным и разумным ценам, пишет «Беларусь сегодня».
Интернет-издание «Белорусские новости» в этой связи вспоминает события 2-летней давности. Нынешнюю ситуацию можно назвать почти зеркальным отражением белорусско-российского газового конфликта 2-летней давности, указывает издание. Тогда, перекрывая газ для Белоруссии, Москва подготовила обходной транзитный маршрут через Украину. Сейчас же, когда мишенью стал Киев, максимально использован проходящий через Белоруссию участок газопровода «Ямал-Европа». По мнению белорусских новостей, схожая история с Украиной может утвердить Европу во мнении, что газовые конфликты не случайность, вызванная экономическими причинами, а спланированная политическая акция. И то, что Россия для достижения своих политических целей все чаще прибегает к газовому шантажу, не может не тревожить.
БДГ, деловая газета, рассказывает, что прокуратура Первомайского района Минска 30 декабря минувшего года вынесла постановление об аресте Антона Филимонова, 16-летнего сына журналистки Вероники Черкасовой, убитой в октябре 2004 года. Филимонов является фигурантом в уголовном деле, возбужденном по статье «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Первый допрос состоялся 29 декабря, а 28 декабря, как рассказала бабушка Антона, к нему пришли доброжелатели и предложили написать явку с повинной в убийстве матери. По мнению родственников убитой журналистки, дело о фальшивых деньгах отходит на второй план, а на первый выходит стремление следователей наконец-то раскрыть дело об убийстве.
В 2006 году Белоруссия станет космической державой. Об этом в беседе с корреспондентом газеты «Республика» заявил герой Советского Союза, летчик-космонавт Петр Климук, который по поручению президента Лукашенко курирует работу по созданию первого белорусского спутника «Белка» — белорусский космический аппарат. Космонавт подчеркнул, что запуск спутника не самоцель. Космический аппарат должен принести республике ощутимую экономическую выгоду. По словам Климука, «Белка» входит в десятку лучших искусственных спутников Земли. В настоящее время ведется активная работа по его подготовке к полету. Спутник находится в стадии проведения наземных испытаний в ракетно-космической корпорации «Энергия». Это была публикация в газете «Республика».
Обзор белорусской печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней. Информационную программу «Время свободы» продолжит репортаж на главную тему дня. Сегодня в Москве председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза Украины» Алексей Ивченко сделали совместное заявление по урегулированию газового конфликта Москвы и Киева. Договоренности по спорным вопросам, очевидно, достигнуты. «Газпром» будет продавать газ российско-австрийской компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров, а она будет поставлять топливо на Украину по цене $95. О первой реакции Киева рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В противостоянии Киева и Москвы достигнут компромисс. Однако, скорее всего, он не поставит точку в газовом споре между двумя странами. Так комментирует итоги московских переговоров руководитель Киевского института политических исследований и экономического анализа Игорь Бураковский.
Я расцениваю это прежде всего как определенный компромисс. И в данных конкретных условиях, наверное, компромисс все-таки в пользу Киева. Хотя данное соглашение не является очевидно окончательным, и я думаю, что в настоящее время мы вступили, собственно, в эпоху газовой войны с Россией. И, так сказать, то, что подобного рода инциденты превратятся теперь в практику, для меня это абсолютно очевидно.
Фактически «Газпром» заблокировал контракт Киева с Ашхабадом на поставку туркменского газа по $50 за 1000 кубометров. Теперь Украина будет покупать смешанный газ из России, Туркмении и Казахстана по $95 у посредника компании «Росукрэнерго», продолжает Игорь Бураковский.
Как мне кажется, в данном случае для Украины очень важно понять, что будет в следующем году, в 2007 и в 2008. С учетом того, что явно «Газпром» собирается не только доминировать в доставке, но и в контрактации всех объемов газа, которые производятся в основных, так сказать, газодобывающих республиках бывшего Советского Союза.
Немало украинских политиков уже назвали московское соглашение по газовой проблеме поражением Киева. Это мнение разделяет и политолог Владимир Полохало.
Эта договоренность, в общем-то, на первый взгляд, производит впечатление выигрыша российской стороны, поскольку все заявления с украинской стороны и Виктора Ющенко, и его окружения о том, что эта цена на газ непомерная, они дезавуированы именно той ценой, которую предложил «Газпром». И в известном смысле это можно рассматривать как поражение официального Киева в этих трудных переговорах. Сегодня отношения Украины-России вступили в такой холодный зимний период. И если говорить о свете в конце туннеля, то туннель очень длинный. Я думаю, понадобится несколько лет, когда Украине удастся избавиться от двух зависимостей. Это зависимости своих элит, а Россия располагает сегодня пророссийскими или своими элитами в Украине. А с другой стороны, Украина должна совершить рывок, инновационный технологический рывок, что касается энергосберегающих технологий, с тем, чтобы ослабить свою зависимость от Москвы. Во всяком случае, вот российская карта, российский фактор еще долго будут определять внутриполитическую ситуацию в Украине.
Считает Владимир Полохало. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Еще одно событие, приковавшее к себе внимание мировой общественности в последние дни. Драмой закончилась спасательная операция на шахте в американском штате Западная Виргиния, на которой в понедельник произошел взрыв. Сначала местные власти заявили, что 12 из 13 шахтеров, оказавшихся под завалами, живы. Однако позже спасатели обнаружили лишь одного уцелевшего горняка. С подробностями мой коллега Кирилл Кобрин.
Трудно передать горе и возмущение родственников погибших. Мне показалось, что я теряю сознание. Я не мог поверить этому. Нам все время врали. Они должны ответить. Так сказал близкий одного из шахтеров. В свою очередь, руководитель угольной компании, которой принадлежит шахта, где произошла авария, заявил, что информация о спасении 12 горняков появилась в СМИ из-за недоразумения.
Международная угольная группа никогда не заявляла о том, что все 12 шахтеров живы. Мы не могли подтвердить эти данные, в то время как они стремительно распространились из штаба спасательной операции. Но это были ложные данные. Ошибка произошла из-за недопонимания. В штабе решили, что 12 шахтеров выжили, в то время как сами спасатели хотели лишь сообщить, что под завалами остаются 12 человек и что оттуда поступают некие сигналы. Спасатели намеревались приступить к последней стадии операции и выяснить, кто из горняков жив, а кто нет.
Сказал Бен Хэтфилд, один из руководителей угольной компании, которой принадлежит шахта. Он также выразил соболезнования родственникам погибших.
Мы скорбим о ваших погибших отцах, сыновьях, мужьях и братьях. На федеральном уровне и на уровне штата будет проведено тщательное расследование причин и последствий ужасной аварии. Международная угольная группа будет содействовать этому расследованию.
Решающие события на шахте и вокруг нее произошли минувшей ночью. Около полуночи власти штата сообщили, что 12 горняков, остающиеся под завалами, живы. Губернатор штата Джо Манчин, дядя которого погиб в конце 60-х годов в результате аналогичной аварии, сказал тогда, что верит в чудо. В местной церкви, где ночевали близкие и друзья оставшихся в шахте горняков, зазвонили колокола. Однако уже через 3 часа спасатели обнаружили 12 тел и одного выжившего шахтера в критическом состоянии, о чем тут же было сообщено родственникам погибших. Напомню, взрыв в шахте в Западной Виргинии произошел в понедельник. Под завалами оказалась бригада горняков. Тело одного из них было найдено во вторник. Спасательные работы были затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахтном стволе. Профессия шахтера является опасной, это знают все. Высокие технологии могут снизить эту опасность, но избежать ее невозможно. О том, насколько безопасны американские угольные шахты, наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Сегодня многие спрашивают, почему работа шахтера продолжает оставаться опасной и рискованной даже в такой технологически развитой стране, как Соединенные Штаты. Попытку анализа делает бывший глава Федерального управления по безопасности на шахтах Дэвид Макетер. Бесспорно, в последние 20 лет горнодобывающие отрасли, появилось немало новых видов современного высокопроизводительного оборудования. Но у нас нет пока технологий, позволяющих обходиться в забое без человека. Конечно, год от года совершенствуется безопасность и повышается производительность труда, но не в той степени, чтобы избавиться от проблем, свидетелями которых мы, увы, стали сегодня. Упомянутые проблемы во многом сводятся к токсичным и взрывоопасным газам, которые скапливаются даже в сооруженных по современнейшим стандартам шахтах. О том, чтобы полностью избавиться от этого фактора, сегодня не может быть и речи, даже при достаточной финансовой поддержке, считает Дэвид Макетер. Можно ли сделать шахты совершенно безопасными? Для нас это пока недостижимо. Однако относительный уровень безопасности повышать можно и нужно. Многие несчастные случаи в шахтах происходят из-за слабого контроля за концентрацией газов. Очень важно научиться вовремя выводить скопление угарного газа и метана из нынешних горнодобывающих систем. Эта проблема актуальна для шахтеров не только нашей страны, но и всего мира. Нынешние вентиляционные системы, отводящие метан и угарный газ, это системы, существующие с незапамятных времен. Чтобы придумать нечто более совершенное, нужны принципиально новые технологии. По мнению эксперта, последняя драма на западно-вирджинской шахте Сега может являться следствием выявленных на ней ранее многочисленных нарушений правил безопасности. Думаю, о многом говорит сам факт роста зафиксированных нарушений правил безопасности на этой шахте за последние пару лет. Уровень травматизма на ней втрое выше общенационального уровня для шахт такого типа. Полгода назад у шахты поменялся владелец. Это также могло усугубить проблему. Мы, конечно, не можем сегодня огульно винить в инциденте руководство шахты. Но я уверен, что все эти 3 обстоятельства насторожат инспекторов и операторов других шахт и заставят их что-то предпринять, сказал бывший глава Федерального управления по безопасности на шахтах Дэвид Макетер. По данным этого управления, в прошлом году на американских шахтах погибло 22 человека. Для сравнения, в 1980 году число погибших равнялось 133.
Это был наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров». В числе главных тем – виноград в средиземноморских культурах, народная история голландца Херта Мака и пантомима по-британски. «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир сегодня в 21 час, повтор завтра в 14 часов. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы», и в ближайшие полчаса вас ждет панорама новостей культуры и важные темы. В Москве 18 часов 30 минут. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Украина на переговорах в Москве договорились о поставках российского газа. «Газпром» будет продавать газ российско-австрийской компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров, а она, смешав его с более дешевым газом из Центральной Азии, направит топливо украинским потребителям по цене $95. В Унцукульском районе Дагестана вторые сутки продолжается крупная спецоперация против группы боевиков. Накануне в перестрелке, по уточненным данным, погиб один сотрудник правоохранительных органов и 10 получили ранения. В Грозненском районе Чечни в среду утром подорвались на мине двое военных, проводивших саперную разведку. С тяжелыми ранениями пострадавшие доставлены в Ханкальский госпиталь. В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до горняков, оказавшихся под завалами при взрыве в понедельник. 12 из них погибли, только один спасся. На юге Германии, в городе Бад-Райхенхаль, обнаружено тело 14-го погибшего при обвале крыши катка. Один человек по-прежнему числится пропавшим без вести. Надежд на то, что он жив, по мнению спасателей, нет. В иракском городе Эль-Мигдаде по меньшей мере 30 человек погибли, и многие были ранены при взрыве, совершенном смертником во время похорон в толпе молящихся шиитов. В Багдаде убиты сотрудник Министерства нефтяной промышленности и его сын. Их машина подверглась обстрелу. Новым генеральным директором издательского дома «Коммерсант» стал Демьян Кудрявцев, который известен тем, что входит в ближайшее окружение Бориса Березовского. Минувший год стал самым опасным для журналистов за последние 10 лет, говорится в опубликованном сегодня докладе международной правозащитной организации «Репортеры без границ». В 2005 году в мире были убиты 63 журналиста, более 800 арестованы. А мы вернемся к одной из тем нашей программы – уровню развития российского интернета. Корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин задал прохожим на улицах столицы Мордовии вопрос: как часто вы пользуетесь интернетом?
Довольно редко. Так получается, что редко. Даже не знаю почему. То ли недоступен он еще, или как, не знаю даже как.
Каждый день я пользуюсь интернетом. Но это и общение, и для того, чтобы подчеркнуть какую-то информацию, проверка почты.
Не часто пользуюсь интернетом, в основном в профессиональных целях, когда нужна информация профессиональная. В области музыки, музыкального оборудования, музыкальных инструментов. А в целом, конечно, достаточно все это проблематично, потому что не у всех есть возможность иметь компьютер с модемом, там, с подключением в интернет дома. Сейчас все это шире и шире, но не для всех это доступно.
Нет, не часто. Нет необходимости.
Ну, я интернетом пользуюсь раза 2-3 в неделю, в основном на работе, потому что у нас открытый доступ к сети. Вот, собственно, интернетом-то я и пользуюсь именно так. В основном информации, служебные какие-то вещи, которые нужны мне по работе, откачиваю, то есть использую как банк данных и архив. Ну, иногда для общения через электронную почту. Больше, наверное, ничего.
Интернетом я пользуюсь довольно часто, так как ищу в нем сведения для моей диссертации. Всегда нужно находить что-то новое, что-то интересное, в общем, свежие факты. Еще обычно я слежу за новинками моды, кинопроката. И, кроме того, интернет для меня полезен тем, что в нем я обнаруживаю для себя некие интересные сведения. И для своего мужа тоже. К сожалению, пока я имею такую возможность только на работе. Но в ближайшее время думаю, что дома это тоже скоро произойдет, потому что компьютер у меня есть. Осталось дело за малым.
Постоянно, каждый день. Но это, скажем так, мои служебные обязанности, моя работа.
Никто не пользуется у меня. Обязательно всем нужно бы, но у меня компьютера нет. Я слышал, что это очень интересная вещь, интернет.
Каждый день в рабочих целях. Для общения по интернету с друзьями, с коллегами по работе, с бывшей работой, например.
постоянно. По работе приходится постоянно пользоваться интернетом. Это удобно. Кто-то называет это мусорной свалкой, кто-то в полном восхищении, но от этого уже никуда нельзя деться. Это наша жизнь. И при умном использовании интернет – это друг.
Вот что ответили на вопрос, как часто вы пользуетесь интернетом, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее подготовил мой коллега Иван Толстой.
Новогодняя выставка «История России в елочных игрушках» открылась в Тамбовском областном краеведческом музее. Экспонаты – игрушки 18-20 веков. Самые ранние из них сделаны кустарным способом и часто существуют в единственном экземпляре. На выставке представлены картонные ангелы, фрукты, овощи, звери из папье-маше, бронзовые колокольчики и серебряные шары. С середины 19 века в России появились фабричные стеклянные шары, иконки с изображением православных святых, императоров, известных полководцев. В советские времена на елку вешали пятиконечные звезды, гербы с серпом и молотом из стекляруса, портреты вождей, миниатюрные аэропланы, фигурки красноармейцев и моряков, стеклянные початки кукурузы, фигурки Юрия Гагарина. В Нью-Йоркском музее «Метрополитен» завершилась самая крупная выставка чешского готического искусства за всю историю. В экспозиции представлены предметы искусства 14-15 столетий, времени правления императора Священной Римской империи Карла IV и его сыновей. Большая часть экспонатов представлена чешскими музеями, галереями и храмами. Однако привлечены и вещи из 70 частных собраний Америки, Германии, Франции, Бельгии и Польши. За 3 месяца выставку посетили 170 тысяч человек. Теперь экспозиция отправится в Пражский град, где будет доступна с февраля по май. Издательство «Экономика» выпустило труд Александра Тихонова «Рынок и антиквариат. Русское искусство на Западе. 1985-2005 годы». В книге исследуется становление рынка русского искусства за пределами России. Рассказывается об основных составляющих этого рынка – аукционных домах, антикварах, галереях и художественных ярмарках. Рынок русского искусства на Западе на протяжении последних 20 лет пережил невиданный взлет. В 2004-2005 годах продажи ведущими аукционными домами произведений искусства российского происхождения составили десятки миллионов долларов, уступая лишь продажам импрессионистов и произведений современного искусства. В Нью-Йорке скончалась поэтесса и литературный критик Тори Дент. Ей было 47 лет. Тори Дент умерла от последствий СПИДа, которым болела последние 17 лет. Окончив Барнард-колледж, будущая поэтесса работала критиком и обозревателем художественных журналов и составляла каталоги выставок. Она выпустила 3 сборника стихов, из которых второй, «Вич Моунамур» 2000 года, получила несколько наград, включая премию имени Джеймса Лоулина Американской поэтической академии. Издатель Тори Дент Стэнли Мосс сказал, она была выдающимся поэтом, со СПИДом или без него.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Время свободы» вновь продолжит газовая тема. Острота конфликта, который разгорелся из-за поставок российского газа в Украину и его транзита в Европу, вроде бы притуплена достигнутым соглашением о новых ценах. Однако шоковое действие, которое этот конфликт произвел на политиков и общественность европейских стран, будет ощутимо еще долго. Тему продолжит мой коллега Ефим Фиштейн.
В первом приближении газовый конфликт воспринимается как возмездие российского президента Украине за оранжевую революцию годичной давности и новую внешнеполитическую ориентацию Киева. Однако одновременно заучивается и другой урок конфликта. Страны Европы осознали свою собственную энергетическую зависимость от России, которая утверждает таким образом свою новую роль в Европе и в мире, роль энергетической сверхдержавы. Непродолжительный по времени кризис, думается, будет иметь весьма продолжительные последствия. Европе предстоит провести обстоятельную ревизию не только своих отношений с Москвой, но и имеющихся в ее распоряжении источников энергии. На первой линии этого невидимого фронта по каким-то причинам оказалась Венгрия. На одни сутки поставки газа по трубе, протянутой через Украину, сократились процентов на 40. Как восприняли газовую атаку венгры и какие выводы делают для себя венгерские политики? Послушаем профессора Будапештского университета Миклоша Куна.
Официальная Венгрия прореагировала на резкое уменьшение давления в газопроводе на венгеро-украинской границе в связи с конфликтом между Москвой и Киевом достаточно спокойно. Еще во вторник премьер-министр Венгрии Ференц Гюрчан дал понять журналистам, что, мол, ситуация находится под его контролем. Цитирую. «Поставки газа в Венгрию вновь возобновились в том же объеме. Мы обязаны этому в первую очередь успешному сотрудничеству дипломатов Венгрии и Европейского Союза». Конец цитаты. Напомним, что и Москва, и Киев сразу же заверили Венгрию, что ей не следует опасаться серьезных перебоев в будущем в поставках газа. Тем не менее, венгерский министр экономики Януш Кока, который ведет интенсивные переговоры со своими коллегами из стран Вышеградской четверки об общей тактике в связи с российско-украинским конфликтом, сказал, что в будущем следует позаботиться о возможностях альтернативных поставок газа из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Средней Азии. И совместными усилиями построить газопровод к берегам Адриатики во избежание подобных ситуаций. Средний же венгер настроен весьма пессимистично, несмотря на то, что правительство заявило, цены на газ для населения и учреждений не повысятся в будущем ни в коем случае. Некоторые аналитики считают, что над Европой появился призрак холодной войны. Другая же часть венгерских экспертов подчеркивает, не стоит преувеличивать опасность в связи с будущими поставками российского газа в Венгрию транзитом через Украину. Миклош Кун для Радио Свобода. Будапешт.
Если говорить о комплексе российско-европейских отношений, то в последние месяцы резко повысился удельный вес Германии в них. Фактически Германия является ключевым партнером Москвы в Европе, а к энергетическому сотрудничеству это относится в первую очередь. Поэтому многие высказали предположение, что в стремительном урегулировании газового кризиса решающую роль сыграла позиция Германии. Так ли это? Сотрудник Германского совета по внешней политике Александр Рар так не считает.
Ну, я думаю, что, во-первых, конфликт еще не урегулирован стопроцентно, но, во-вторых, естественно, Германия впервые за свое сотрудничество с Россией почувствовала некое неудобство, когда российский газ впервые, как я говорю, за последние 30 лет пришел в уменьшенном количестве на территорию этой страны. Поэтому, естественно, многие политики задали себе вопрос, а что будет дальше. Но в то же самое время Германия в принципе не вмешивалась ни в коем образом в конфликт между Украиной и Россией. Высказывания официальных политических лиц были достаточно сдержанные, я бы сказал бы, вообще очень нейтральными. Министр по экономическим вопросам, господин Глосс, высказал свою надежду, что Украина и Россия договорятся, и что Россия будет по-прежнему поставлять газ, как всегда, в Германию. И я бы сказал, что Германия, может быть, в отличие от других европейских стран, в том числе и восточноевропейских стран, очень-очень дорожит стратегическими отношениями с Россией именно в энергетической области. Поэтому, если она и решит вмешаться каким-то образом в конфликт между Украиной и Россией, то попытается не стать демонстративно в сторону Украины, а где-то будет тоже понимать позицию России.
А не бросают ли действия Кремля тень сомнения на недавно заключенную российско-германскую сделку о прокладке нового энергопровода по дну Балтийского моря? Точка зрения Александра Рара.
Поскольку Москва четко не говорит, в чем заложена суть этого конфликта с Украиной, никто здесь ведь в Европе, особенно в Германии, не верит, что это не политический конфликт, что чисто экономический. Потому что если конфликт был бы чисто экономическим, то все бы поняли бы, если бы Россия где-то бы пошла бы на компромисс и разрешила бы Украине какое-то время, не 3 месяца, а хотя бы год, перестроить свой платеж на цены мирового уровня. И не было бы такой шоковой терапии со стороны России по чтобы в отношении к Украине. Нет, здесь всем понятно, что заложен политический аспект. По-видимому, Путин раздражает вступление Украины в НАТО, и поэтому впервые за 30 лет, как Россия работает с Западом в энергетической сфере, именно фактор газа был использован как политический инструмент давления, что, естественно, вызывает здесь большую тревогу не только в Центральной Европе, но и вообще в Старом Западе.
Это было мнение сотрудника Германского совета по внешней политике Александра Рара. Европейская комиссия пока отказывается от роли посредника в споре между Москвой и Киевом, но вряд ли такую позицию можно считать окончательной.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Украина на переговорах в Москве договорились о поставках российского газа. «Газпром» будет продавать газ российско-австрийской компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров, а она, смешав его с более дешевым газом из Центральной Азии, направит топливо украинским потребителям по цене $95. В Унцукульском районе Дагестана вторые сутки продолжается крупная спецоперация против группы боевиков. Точных данных о потерях с обеих сторон пока нет. В Грозненском районе Чечни в среду утром подорвались на мине двое военных, проводивших саперную разведку. С тяжелыми ранениями пострадавшие доставлены в Ханкальский госпиталь. На юге Германии, в городе Бад-Райхенхаль, обнаружено тело 14-го погибшего при обвале крыши катка. Один человек по-прежнему числится пропавшим без вести. Новым генеральным директором издательского дома «Коммерсант» стал Демьян Кудрявцев, известный тем, что входит в ближайшее окружение Бориса Березовского.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди экономическая панорама, которую подготовил мой коллега Иван Трефилов.
В России в 2006 году впервые будет создан государственный инвестиционный фонд. Из его резервов, как ожидается, будут финансироваться крупные инфраструктурные проекты стоимостью более 5 миллиардов рублей. Минимальная доля участия частных инвесторов совместно с государством проекта составит 25%. В 2006 году, согласно планам правительства, объем инвестиционного фонда составит 70 миллиардов рублей или около 2,5 миллиардов долларов. В правительстве России, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, уже есть представление, в какие отрасли экономики будут направлены средства инвестиционного фонда.
Первое, что мы уже начали реализовывать, это автопром. И первые крупные инвестиции пришли уже в эту отрасль. Второе – энергетическое машиностроение. Третье – химический и нефтехимический сектор. Сегодня все, что мы с вами носим, чем мы пользуемся, это элемент самых современных нефтехимических производств. У нас есть все преимущества, потенциальные преимущества в этой сфере. Это энергетическое машиностроение. Это авиация, это космос, это производство программного продукта, так называемый IT, это биотехнологии.
Между тем, в России по-прежнему продолжаются споры о вариантах использования резервов стабилизационного фонда, который формируется за счет доходов государства от экспорта нефти. Его объем по состоянию на 1 января, по данным Министерства финансов, составил примерно 1,5 триллиона рублей или в пересчете более 50 миллиардов долларов. Однако, по мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, у российских властей сейчас нет проектов, которые государство могло бы финансировать за счет этих резервов.
Есть достаточно большой объем средств в стабилизационном фонде и достаточно большие дополнительные доходы бюджета. При этом совершенно нет впечатления, что действительно все эти проекты разложены на одном столе и идет какое-то сравнение между их необходимостью с точки зрения, опять-таки, долгосрочной экономической политики. Деньги очень легко потратить, и даже 50 миллиардов долларов, которые в конце с этого года будут в том фонде, их будет очень легко за год или за два растратить на разные цели, но при этом концептуально это не будет реализацией стратегии, и таким образом это не приведет к структурным изменениям в экономике.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2006 года может составить $160.60 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на $19 меньше ныне действующей ставки. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В конце 2005 года средняя цена российской нефти Urals составила примерно $52 за баррель или $380 за тонну. В 2006 году в России будут акционированы более 1000 федеральных унитарных предприятий, а также проданы принадлежащие государству пакеты акций примерно 450 акционерных обществ. Об этом говорится в программе приватизации государственного имущества на нынешний год. Ожидаемые доходы бюджета от проведения этих сделок оцениваются в 31 миллиард рублей. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. В перспективе, по словам руководителя аппарата правительства Сергея Нарышкина, государство намерено и впредь избавляться от ненужной ему собственности.
Из 25,5 тысяч предприятий и учреждений признано оставить в собственности государства только 10,5 тысяч. Остальные предприятия и учреждения или передаются на уровень субъектов федерации, или же подлежат приватизации, реорганизации или ликвидации.
Компания «Северсталь Авто» намерена прекратить с 1 июля 2006 года производство легковых автомобилей АК на заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах, принадлежащем «Северсталь Авто». С этого дня в России вводится новый стандарт в отношении выхлопных газов – Евро-2, требованиям которых модель АК не отвечает. По этим же причинам Волжский автомобильный завод с 1 июля прекратит выпуск автомобилей «Лада», оснащенных карбюраторами 5 и 7 моделей. Эти автомобили выпускаются «АвтоВАЗом» с 1979 и 1982 годов соответственно. Между тем, по оценке экспертов, Волжский автомобильный завод в перспективе продолжит выпуск моделей собственной разработки. Говорит аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслав Смольянинов.
Наиболее вероятным представляется вариант все-таки развития именно российских моделей. Может быть, и в расчете на некое государственное финансирование, а не привлечение стратега и запуск, например, сборки каких-то иностранных машин на заводе. Такой вывод можно сделать в первую очередь из тех заявлений, которые сделало новое руководство после вступления в должность. Другой вопрос был бы, хорошо это или плохо. Похоже, действительно, что вариант с отечественным автомобилями будет предпочтительным и будет выбран в этом случае, по крайней мере, на какую-то среднесрочную перспективу.
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, Сауди Арамко, крупнейшая нефтяная компания мира, объявила о намерении увеличить в 2006 году объем бурения новых скважин более чем на 60%. По планам, к концу нынешнего года общий парк скважин компании увеличится вдвое по сравнению с их количеством на начало 2005 года. Ранее власти Саудовской Аравии заявили о намерении расширить мощности добычи нефти в стране с нынешних 11 до 12,5 миллионов баррелей в день. Это 15% мирового потребления нефти на сегодня, общий объем которого составляет 84 миллиона баррелей в день. Официальный курс доллара, установленный на выходные праздники, 28 рублей 78 копеек. Курс евро 34 рубля 18 копеек.
Рассказывал мой коллега Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Интернетный гигант Google, совершивший революцию в системе поиска информации на интернете, намерен распространить ее на мир персональных компьютеров. Если верить американским экспертам, дерзкая молодая компания ведет переговоры с крупнейшей мировой сетью универмагов Walmart, пытаясь договориться о сбыте сенсационно дешевых и доступных почти всем персональных компьютеров. Предварительная цена компьютера – около $200. Этим проектом Google бросит вызов всему компьютерному истеблишменту и прежде всего компании Microsoft, поскольку Google намерен отказаться от дорогостоящей операционной системы Windows и разработать свою собственную операционную программу специально для дешевого компьютера. Google, провозгласивший добродеяние своим бизнес-кредо, обещает потребителю в будущем бесплатный скоростной интернет, дешевые устройства для записи и воспроизведения музыки и видео и бесплатную видеосвязь. Во вторник штат Род-Айленд легализовал использование марихуаны тяжело больными людьми, бросив тем самым прямой вызов Верховному суду страны, признавшему всего 6 месяцев назад неконституционными законы 10 штатов, легализующие прием марихуаны как болеутоляющего средства безнадежно больными людьми. Движение за разрешение применения марихуаны в медицинских целях набрало силу в последние несколько лет, после того, как появились научные подтверждения уникальной способности наркосодержащего растения снимать боль и нейтрализовывать другие симптомы пациентов, страдающих от рака и СПИДа. За это время жители 10 штатов получили право по предписанию врача выращивать марихуану дома или приобретать ее в специальных центрах. Федеральные власти, обеспокоенные возможностью злоупотреблений, обратились в Верховный суд с призывом оценить конституционность решения штатных легислатур. Суд счел легализацию марихуаны незаконной и позволил преследовать употребляющих ее людей в федеральных судах. Решение легислатуры Род-Айленда, попирающий вердикт Верховного суда страны, первый подобного рода вызов штатных властей власти федеральной. 47 журналистов были убиты в прошлом году в отместку за их деятельность. Об этом сообщил во вторник Американский комитет защиты журналистов. Самым гибельным для репортеров был Ирак. От рук похитителей, убийц и от случайной пули там погибли 22 журналиста. В России в прошлом году были убиты 2 человека, но в последние десятилетия своей жизнью за профессиональную деятельность расплатились 23 репортера. Более опасными для жизни работников прессы были лишь Ирак, Колумбия и Филиппины. Как можно объяснить, что убийство журналистов в России стало, по сути, обыденным явлением? Вопрос исполнительному директору Комитета защиты журналистов Энн Купер. Тот факт, что за последние 5 лет нераскрытыми остаются более 10 убийств журналистов, прежде всего говорит об отношении к этой проблеме со стороны властей. Убийцы остаются безнаказанными, это провоцирует новые преступления. Картину дополняет кампания Кремля по нейтрализации прессы, в результате которой журналистские расследования остаются лишь уделом отдельных бесстрашных репортеров, которая привела к тому, что многие из российских журналистов, по их словам, вообще не касаются опасных тем, что они подвергают цензуре каждое свое слово. Давление на прессу привело к тому, что информация о конфликте в Чечне не доходит до россиянина. Сейчас репортеру почти невозможно даже добраться до Чечни. Говоря о нераскрытых убийствах, как вы оцениваете расследование по делу об убийстве Пола Хлебникова? Один из редких примеров активности российского следствия. Да, на это дело было явно затрачено больше энергии, чем на другие расследования убийства журналистов. Тем не менее, мы все еще достоверно не знаем ни подробностей убийства Хлебникова, ни имен заказчиков этого преступления. Я подозреваю, что это дело далеко не завершено. Расследование будет продолжено, по крайней мере, мы надеемся, что это произойдет. Российские власти должны понимать, что это показательный случай в глазах международного сообщества. И важен он не только потому, что всем необходимо убедиться, что правосудие в России может восторжествовать. Если преступники и заказчики убийства Хлебникова понесут расплату, это будет самым сильным предупреждением для тех, кто может вынашивать планы убийства журналистов. Эти преступления не сойдут с рук. В России, как и в других нормальных странах, убийцы будут пойманы и наказаны. Но, судя по всему, вы не испытываете заметного оптимизма на этот счет. Факт остается фактом. Условия функционирования прессы в России постоянно ухудшаются. Центральные электронные средства информации перешли сейчас под практически полный контроль правительства. Местная пресса также контролируется местными властями. Сильно затруднены возможности сбора информации западными журналистами. Результат сегодня совершенно очевиден. Большинство россиян потеряло доступ к независимым источникам информации. Говорил исполнительный директор Американского комитета защиты журналистов Энн Купер, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В первые дни Нового года американская музыкальная индустрия пытается поскорее стряхнуть с себя нервные эмоции 2005 года с его 10% падением продаж компакт-дисков. Сейчас фирмы звукозаписи пытаются сконцентрироваться на приятном, на новичках, обещающих превратиться в больших звезд в новом году.
Наша рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». В следующем часе мы подробно поговорим о политических итогах 2005 года в России. И, конечно, о том, как завершился российско-украинский газовый спор, да и завершился ли он вообще. Кроме того, вас ждут материалы о развитии регионального интернета и новости высоких технологий. Слушайте Радио Свобода, оставайтесь на наших волнах.
наркомания и среди молодежи национальные проблемы Испании.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Свобода.